Добро пожаловать, уважаемые зрители. В эфире еженедельный выпуск программы «Мир православия». Мы расскажем вам, чем жила православная Украина и мир, а также о том, какие мероприятия церковной и культурной жизни нашей страны вы сможете посетить в ближайшую неделю. Далее о таком. День крещения Киевской Руси. Как будут отмечать праздник в столице Украины? Чудотворные иконы продолжают свой путь по Украине, где на этой неделе пребывали святые образа. Красота сельского храма. Церковь в селе Лихновка, что на Киевщине. Цвета православия Польши. Жизнь верующих соседней страны глазами фотохудожников. Сокровища тысячелетий. Как проходят археологические раскопки в Киево-Печерской лавре. На следующей неделе, 28 июля, Православная Церковь чтит равноапостольного князя Владимира. С 2008 года это день – официальный государственный праздник, День крещения Киевской Руси. О том, как православные киевляне и гости столицы будут отмечать торжественный день, расскажет управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской Православной Церкви. Вскоре Украинская Православная Церковь будет праздновать День Крещения Руси. Это время, когда мы вспоминаем свои духовные истоки. Более тысячи лет наши благочестивые предки хранили чистоту православной веры, как величайшее сокровище передавали из поколения в поколение. Традиционно 27 июля на Владимирской горке состоится праздничный молебен. Божьей милостью в этот день Господь соберет в Киеве десятки тысяч верующих. В этом году крестный ход будет уникален. На торжества в Киев прибудут 11 почитаемых чудотворных образов Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины. Мы пронесем иконы Пресвятой Богородицы по центральным улицам столицы, Свято-Успенскую, Киево-Печерскую лавру, где верующие смогут поклониться святыням. В эти праздничные дни усилим молитвы за мир и процветание нашего народа. Все вместе будем молиться святому равноапостольному князю Владимиру с верой, что наша соборная молитва будет услышана, и милосердный Господь дарует покой и мир нашему государству и каждой душе. Таким образом, на следующей неделе из разных уголков страны в Киев прибудут чудотворные иконы, а сейчас они продолжают путешествовать по Украине. Новоявленные и древние святыни побывали уже в 33 епархиях Украинской Православной Церкви. Молитвы перед чудотворными образами за мир и благополучие в нашей стране объединяют верующих всей Украины. Так, икону Пресвятой Богородицы, Владимирская Десятинная, хранящуюся в Киеве, 15 июля встречали духовенство и верующие Тернопольской епархии. 16 июля еще один киевский чудотворный образ Божьей Матери, призри на смирение, прибыл в город Ивано-Франковск. Перед чудотворным ликом Пречистой Святогорской из Донецкой области на этой неделе молились православные Житомирской епархии. В Александрии встретили и крестным ходом доставили в кафедральный собор города святыню из Сумщины, икону Пресвятой Богородицы Ахтырская. Чтимый образ Божией Матери Радомышльская, Иверская, которая пребывает в Житомирской области, на этой неделе принимала Черниговская земля. Эти и другие чудотворные иконы в ближайшую неделю посетят еще 11 епархий. Поэтому у вас, уважаемые зрители, есть возможность помолиться перед чтимыми образами в своем или соседнем городе или селе. А мы в нашем сюжете расскажем вам, как провожали в Одессе чудотворную икону Пресвятой Богородицы Зимнинская. Неделю пребывал зимнинский образ Божьей Матери в Одессе. Привезли икону сюда из Зимнинского монастыря Владимир-Волынской епархии.
Чудотворный образ Зимнинской иконы Божьей Матери, вы знаете, уже более 1000 лет. Это икона, которую патриарх Константинопольский благословил царевну Анну на брак с князем Великим Владимиром, крестителем Руси.
На протяжении всего пребывания иконы в Одессе множество людей приходило, чтобы помолиться перед чудотворным образом, обращаясь к небесной царице с разными просьбами.
Все от нас зависит, как мы к ней приходим, с какой веры приходим. По вере вашей Господь сказал, да будет вам. Каждый человек, который приходит с верой и надеждой, что она имеет божественную силу, он получает то.
Мы видели, сколько людей приходили к этой иконе, сколько молитв было вознесено. На протяжении этой недели непрестанно, в течение всего дня, до позднего вечера, с раннего утра, ручеек народа приходил к этой иконе. Люди молились, совершались молебны, акафисты. И, конечно же, дай Бог, чтобы все, о чем попросили верующие люди, приходящие в эту неделю к Зимнинской иконе Божьей Матери, пускай все это сбудется.
Апостол Павел говорит, просите, не получаете, потому что не на благо просите. Поэтому я хочу сказать, все, что на благо просят, пусть Матинка Божия услышит в образе Зимнинской иконы Божьей Матери.
Проводить Зимнинскую икону Богородицы тоже собралось много верующих. Из Одессы икона отправилась в Балтскую, далее в Тульчинскую, а потом в Могилев-Подольскую епархию Украинской Православной Церкви. Сколько крестников у предстоятеля Грузинской Православной Церкви и что обнаружили новые исследования Туринской плащаницы? Об этом и не только смотрите в международных новостях. Столицу Болгарии Софию в ближайшее время посетят две величайшие святыни со святой горы Афон. Глава великомученика и целителя Пантелеймона, хранящаяся в Свято-Пантелеймоновом монастыре, а также чудотворная икона Всецарица из Ватопедской обители. Об этом объявила болгарская патриархия. Святыни будет встречать предстоятель Болгарской Православной Церкви патриарх Неофит и духовенство Софии. Мощи и чудотворная икона будут доступны для поклонения в болгарской столице вплоть до 31 июля. В Сербии отметили Видовдан – национальный праздник страны. Основа праздника – битва на Косовом поле между сербами и турками, состоявшаяся летом 1389 года. В этот день прославляется твердость духа сербского народа, его многовековое героическое сопротивление и надежда на лучшее в самых тяжелых обстоятельствах. Центром празднования стала божественная литургия в храме святого князя Лазаря. Храм находится недалеко от мест, где велись бои, увенчавшие героический подвиг сербского народа в ходе первого сербского восстания в XIX веке, ставшего основой освобождения от чужеземных захватчиков. Днями предстоятель Грузинской Православной Церкви, католикос-патриарх всей Грузии Илия II, стал крестным отцом для 600 детей. Событие состоялось в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси. Напомним, массовые крещения младенцев в Грузии практикуют уже 9 лет. Первое состоялось зимой 2008 года. Илия II становится крестным третьих и последующих детей в венчанных семьях. Цель инициативы – улучшение демографического положения в стране. На сегодняшний день предстоятель Грузинской церкви является восприемником более чем 32 тысяч детей. В Италии провели новое исследование Туринской плащаницы. Согласно ему, в полотно было завернуто тело человека, умершего насильственной смертью. Об этом заявили представители двух научных центров Италии. Результаты исследования показали, что ткань плащаницы сохранила следы крови жертвы, которая перед смертью получила множество серьезных повреждений. Наночастицы, связанные с льняными волокнами, зафиксировали факт больших страданий. Такие результаты могли быть достигнуты лишь методами, недавно разработанными в области электронной микроскопии. С прошлых веков сохранилось много замечательных сельских храмов, которые сегодня украшают украинские села, поселки и маленькие городки. Таков храм в селе Лихновка Барышевского района Киевской области. Освящен он в честь Рождества святого пророка и крестителя Господня Иоанна. Этот праздник Православная Церковь отмечала совсем недавно. Украинское село. В истории нашей отчизны оно было не только кормильцем или житницей. Село хранило в себе намного больше – народную душу, традиции, культуру. Множество известных отечественных деятелей вышли именно из села. Ландшафт украинского села формировался в течение столетий. Село, как правило, появлялось недалеко от реки или озера и было окружено лесом, полями и лугами. Главным сооружением в селе всегда была церковь. Ее чаще всего строили в центре, на самом высоком месте, чтобы было видно отовсюду. Таков и храм в честь Рождества пророка и крестителя Господня Иоанна в селе Лихновка Барышевского района Киевской области. Лихновская церковь была построена на средства крестьян в 1877 году. Чуть позже рядом появилась колокольня. Этот крестообразный пятикупольный храм принадлежит к типовым православным культовым сооружениям. Исследователи считают, что традиция строить храмы в форме креста пришла к нам из Византии. Среди деревянных пятиглавые храмы распространены в Украине меньше всего, поскольку они наиболее сложные по архитектуре. К Иоанну Предтеченскому храму время оказалось милосердным, хотя пришлось ему послужить складом для местного колхоза вплоть до начала Великой Отечественной войны. Однако со времен войны богослужения в храме возобновились и уже не прекращались. Всю вторую половину прошлого века Лихновская церковь духовно окормляла еще 10 ближайших сел, храмы в которых были закрыты. О Рождестве Иоанна Крестителя нам рассказывает Евангелие от Луки. Кроме Пресвятой Богородицы, этот святой пророк является единственным угодником Божьим, Рождество которого церковь отмечает как великий праздник, поскольку именно ему выпало быть предтечей и крестителем Спасителя мира. Родился Иоанн Предтеча незадолго до рождения Христа. Его родителями были священник Захария и праведная Елисавета, которая доводилась родственницей Пресвятой Девы. Рождество Иоанна Крестителя выпадает на 7 июля по новому стилю. В интерьере Лихновского Иоанна Предтеченского храма прежде всего привлекает внимание красивый пятиярусный иконостас, ровесник самого здания. А паникодело освещает храм не электрическими лампочками и даже не свечами, а поблескивает тихими огоньками лампадок. Каждое воскресенье и на праздники в храм приходят крестьяне, чтобы принять участие в главном богослужении церкви – таинстве Евхаристии. Для целых поколений лихновчан местный храм стал духовной колыбелью, где они приняли святое крещение, получили благословение на брак и в течение всей жизни могут приходить сюда для общения с Господом. Здесь прощались со многими усопшими односельчанами, о которых под сводами церкви и до ныне не прекращается молитва. Выразительной чертой украинских сельских деревянных храмов всегда была внешняя простота, неприхотливость, что особенно подчеркивало богатство внутреннего убранства. В украинском храме нет лишних украшений, но ему присущ утонченный силуэт и устремленность к небу. И хотя не все украинские земли богаты лесами, храмы из дерева строили по всей Украине. Церковное деревянное зодчество имеет глубоко национальные корни. Ведь, вобрав византийскую и западную архитектурные традиции, оно переросло в отдельное направление церковной архитектуры. Деревянные шедевры, дошедшие до нас из прошлых веков, не только украшают наши села и городки, но и рассказывают о духовном богатстве, которым всегда славился наш народ и наша земля. Искусство может быть не только источником эстетического удовольствия, но и информационно-этническим вестником. Так, больше о православной жизни в соседней стране Польши украинцы смогут узнать благодаря выставке «Цвета православия Польши», которая открылась на днях в Киеве. На ней побывала и наша съемочная группа. На днях столицы в Национальном заповеднике София Киевская открылась выставка «Цвета православия Польши». Посетителям представили художественные фотографии. Для экспозиции выставки выбрали довольно необычное расположение. Когда мы думали, где ее разместить, мы решили ее сделать пленерной в качестве эксперимента для заповедника. Мы еще такого не делали ни разу, но об этом мечтали. И вот эта мечта состоялась. На стенах 18 века мы разместили эту выставку. Выставка стала квинтэссенцией одноименного интернет-проекта, авторами которого выступили профессиональные фотографы и любители из разных стран, которые объединились на портале «Ортофото». Более 100 фотографий от 50 авторов раскрывают красоту православия. Эта выставка – это, собственно, ломка стереотипов, поскольку многие считают, что Польша – это католическая страна. Это правда, но там много православных центров. И они есть на территории всей страны, как на Западе, так и на Востоке. Конечно, на приграничных территориях, граничащих с Белоруссией, с Украиной. С России, собственно, этих храмов довольно много. Мероприятие, организованное Польским институтом, уже во второй раз проходит в Киеве. Первая презентация состоялась в 2013 году. За это время география выставки значительно расширилась. Она уже была представлена почти во всем мире. Ее показывали и в Болгарии, и в Чехии. Насколько мне известно, в Западной Европе. В художественном смысле выставка интересна тем, что каждый стенд – это не отдельное фото, а коллаж, отображающий целый сюжет, посвященный православной теме – общине, монастырю, празднику. Меня интересует наследие Ежи Новосельского, как художника, как человека, который от католицизма через буддизм пришел к православию. Собственно, за этим пришла и очень довольна, что нашла эту информацию. Выставка дает возможность познакомиться не только со святынями и православной жизнью современной Польши, но и с интересными историческими личностями. Так, отдельный стенд посвящен творчеству польского художника Ежи Новосельского, который проектировал и расписывал изнутри православный храм. В гостеприимных стенах Софии Киевской выставка продлится до конца лета, а потом поедет в Чернигов. Авторы надеются, что эта мера положит начало целому циклу фотоэкспозиций, который расскажет о православии в различных уголках мира, а во всем разнообразии их национально-культурного колорита. Вы когда-нибудь мечтали найти клад или историческую памятку, возраст которой достигает столетий или вообще тысячелетий, а побывать на раскопках, где археологи отыскивают материальные свидетельства того, как жили наши предки? Мы предлагаем вам посетить раскопки в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике и воочию увидеть, как ищут такие сокровища. Археология — это наука, которая изучает прошлое человечества на основании исследований материальных памятников. Будущие археологи, студенты Киевского университета имени Бориса Гринченко, на практике познают суть выбранной ими профессии.
На самом деле, до 11 класса я еще не знал, кем я буду точно. Я выбирал из большого спектра, в принципе, профессий. Но где-то в середине 11 класса я решил выбрать историю и археологию. В принципе, мне история всегда нравилась. Как родные отнеслись, у меня мама историк, поэтому она меня полностью поддерживала в этом. Вот. И, в принципе, отлично.
Я задумалась о специальности история и археология еще в классе 8. Меня увлекала история. И в 11 классе у меня поменялся учитель. И также отношение к этому предмету. Я начала довольно серьезно этим заниматься и поступила на археолога. Конечно, в детстве, как и все дети, мечтала найти клад, смотрела фильмы про археологов, а Ларри Крофт, там все эти яркие находки. Хотелось бы, в принципе, получить еще такой опыт, но я думаю, что будет возможность на втором курсе, третьем, заниматься этим более профессионально. История Киево-Печерской лавры начинается с 1051 года, с основания обители преподобным Антонием. Это святое древнее место до сих пор недостаточно исследовано. Оно скрывает еще множество тайн, которые предстоит раскрыть. Уже стало доброй традицией, что Национальный Киево-Печерский заповедник проводит археолого-научно-практические семинары, и мы сотрудничаем с университетом имени Бориса Гринченко. Как вы видите, здесь работают студенты и получают не только теоретические знания, но и практические. Собственно, мы находимся на территории Митрополичьего сада Киево-Печерской лавры. Если говорить об истории исследований этого места, она начинается с 1951 года, когда археолог Балусевич нашел остатки древнерусской фортификационной стены XII века. Ученым, изучая документы, удалось создать особого помощника для современных искателей археологических памятников. Результатом стала электронная археологическая карта, которую подготовил наш сектор, где зафиксированы все места археологических исследований на территории Лавры. Это около, не около, скажу точно, 301. 301 место, они есть в электронном виде, и мы выбрали для более тщательного исследования именно Митрополичий сад, потому что именно здесь фиксируем многослойность культурных слоев, то есть начиная от раннего Железного века. Как и в этом году, зафиксирован слой с остатками так называемой подгорцевской культуры. Это 5-3 века до нашей эры. За 4 недели, именно столько длится научно-практический семинар, на территории Митрополичьего сада копатели обнаружили много выдающихся находок. Это, как я говорил, и керамика раннего Железного века, и древнерусский материал, то есть 12-14 века, которые захватывали послемонгольский период. Среди них наиболее яркая, на наш взгляд, это пломба так называемого дорогощинского типа, которая на себе несет знак Рюриковича и двузубец. И на сегодняшний день это первая находка такого типа на территории Киево-Печерской лавры. Археология — невероятно интересная и увлекательная наука, требующая тяжелой и кропотливой работы. Но если не сдаваться, то история обязательно раскроет свои тайны перед настойчивостью. А сейчас предлагаем заглянуть в календарь следующей седмицы. В понедельник, 24 июля, праздник в честь равноапостольной княгини Ольги. 25 июля – день памяти первых мучеников в Киевской Руси, варяга Феодора и его сына Иоанна, пострадавших в Киеве. 26 июля церковь чтит собор Архангела Гавриила. Это день небесного покровителя телеканала «Глаз», престольный праздник нашего домового храма. В четверг – праздник в честь преподобного Феофила Киевского ради Христа Юродивого. 28 июля будем отмечать целый ряд праздников. День памяти равноапостольного князя Владимира и День крещения Киевской Руси. А еще собор киевских святых и память апостола Андрея Первозванного. На следующий день, в субботу, вспоминаем отцов 4-го Вселенского собора. А в воскресенье, 30 июля, чтим святогорскую икону Божьей Матери. Всего хорошего. Увидимся через неделю.